Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку увидит. В поверье о Тришке, вероятно, отозвалось сказание об Антихристе, примечание автора. «Какого это Тришку?» – спросил Костя. «А ты не знаешь?» – с жаром подхватил Илюша. «Ну, брат, откиньте ли вы же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят. Вот уж точно Сидни. Тришка – это будет такой человек удивительный, который придет, а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет. Такой уж будет удивительный человек». Захотят его, например, взять христиане, выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет, так отведет им глаза, что они сами же друг друга побьют. Во строк его посадят, например, он попросит водиться и спить в ковшике, ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай, как звали, цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется, они с него так и попадают. Но и будет ходить этот Тришка по селам да по городам, и будет этот Тришка лукавый человек, соблазнять народ христианский. Ну, а сделать ему нельзя будет ничего. Уж такой он будет удивительный, лукавый человек. Ну да... Продолжал Павел своим неторопливым голосом. «Такой, вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвидение небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвидение. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят вдруг со слободки, с горы». Идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная. Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! Ой, Тришка идет!» Да кто куды? Староста наш в канаву залез, старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень да в лес. А Кузькин отец, Дорофеич-то, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом. Авось, мол, хоть птица-то враг душегубец пожалеет. Таково-то все переполошились, а человек-то это шел, наш бочар, Вавила. Жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан и надел. Жбан – деревянная обручная посуда, рот большого кувшина с ручкой. Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновение, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь. Еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе, она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, на перерыв мерцая по направлению Млечного Пути, и, право глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли. Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой, и спустя несколько мгновений повторился уже далее. Костя вздрогнул. «Что это?» «Это цапля кричит», — спокойно возразил Павел. «Цапля», — повторил Костя. «А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером?» — прибавил он, помолчав немного. «Ты, может быть, знаешь? А что ты слышал?» «А вот что я слышал. шел я из каменной гряды в Шашкино, а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел. Знаешь, там, где он с угибелью выходит, там ведь есть бучила, знаешь, она еще все камышом заросло. Сугибель — крутой поворот во враге. Бучила — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом. Примечание автора. Вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо. Страх такой меня взял, братцы мои. Время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал. Чего бы это такое было, ась? В этом бучиле в запрошлом лете акима лесника утопили воры, заметил Павлуша. Так, может быть, это его душа жалобится? А ведь и то, братцы мои, возразил Костя, расширив свои без того огромные глаза. Я и не знал, что акима в том бучиле утопили. Я бы еще не так напужался. А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, продолжал Павел, которые так жалобно кричат. Лягушки? Ну нет, это не лягушки. Какие это? Цапля опять прокричала над рекой. Эк ее! Невольно произнес Костя, словно леший кричит. Леший не кричит, он не мой, подхватил Илюша. Он только в ладоши хлопает да трещит. А ты его видал, лешего-то, что ли? Насмешливо перебил его Федя. Нет, не видал, а сохрани бог его видеть. Но, а другие-то видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел, водил, водил его по лесу. И все вокруг одной поляны. Едва те к свету домой добился. Ну и видел он его. Видел. Говорит, такой стоит большой-большой, темный, окутанный, этак словно за деревом. Хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется. И глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает. Их «Ты!» — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами. «Фу! И зачем эта погонь в свете развелась?» — заметил Павел. «Не понимаю, право». «Не бронись! Смотри, услышит!» — заметил Илья. Настало опять молчание. «Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки!» — раздался вдруг детский голос Вани. «Гляньте на божьи звездочки!» Что пчелки роятся. Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились. — А что, Ваня, — ласково заговорил Федя, — что твоя сестра Анютка здорова? — Здорова, — отвечал Ваня слегка картаве. Ты ей скажи, что она к нам отчего не ходит. Не знаю. Ты ей скажи, чтобы она ходила. Скажу. Ты ей скажи, что я ей гостинцы дам. А мне дашь и тебе дам. Ваня вздохнул. Ну нет, мне не надо. Дай уж лучше ей. Она у нас такая добренькая. И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руки пустой котельчик. «Куда ты?» — спросил его Федя. «К реке водиться зачерпнуть. Водиться захотелось и спить». Собаки поднялись и пошли за ним. «Смотри, не упади в реку!» — крикнул ему вслед Илюша. «Отчего ему упасть?» — сказал Федя. «Он остережется». «Да, остережется. Всяко бывает. Он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит, да и потащит к себе. Станут потом говорить, упал, дескать, малый в воду. А какой и упал? Вон он, в камыши полез, — прибавил он, прислушиваясь. Камыши, точно раздвигаясь, шуршали, как говорится у нас. «А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?» «С тех пор. Какова теперь? Но, говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать не ожидал, что ее скоро-то вытащат. Вот он ее там у себя-то на дне и испортил». Я сам не раз встречал эту Акулину, покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами. Топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет. «А говорят, — продолжает Костя, — Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул. От того самого? А помнишь Васю? — печально прибавил Костя. «Какого Васю? — спросил Федя. «А вот того, что утонул, — отвечал Костя. В этой вон, в той самой реке. Уж какой же мальчик-то был, и какой мальчик был. Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то. И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет-то Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться. Она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто на земь и станет его кликать. «Вернись, мол, вернись, мой Светик! Ох, вернись, соколик!» И как утонул, Господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала. Вдруг слышит, словно кто-то пузыри по воде пускает. «Глядь, а только уж одна Васина шапчонка по воде плывет. Ведь вот с тех пор Феклиста не в своем уме. Придет да и ляжет на том месте, где он утоп. Ляжет, братцы мои, да и затянет песенку. Помните, Вася-то все такую песенку певал? Вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько Богу жалится». «А вот Павлуша идет», — молвил Федя. Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке. «Что, ребята, — начал он, помолчав, — неладно дело?» «А что? — торопливо спросил Костя. «Я Васин голос слышал. Все так и вздрогнули. Что ты, что ты? — пролепетал Костя. Ей-богу! Только стал я к воде нагибаться. Слышу вдруг, зовут меня этак, Васиным голоском, и словно из-под воды. Павлуша! А, Павлуша! Я слушаю, а тот опять зовет. Павлуша! Подь сюда! Я отошел, однако воды зачерпнул. Ах ты, Господи! Ах ты, Господи! — проговорили мальчики, крестясь. «Ведь это тебя водяной звал, Павел», — прибавил Федя. «А мы только что о нем, о Васе-то говорили». «Эх, это примета дурная», — с расстановкой проговорил Илюша. «Но ничего, пущай», — произнес Павел решительно и сел опять. «Своей судьбы не минуешь». Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать. «Что это?» — спросил вдруг Костя, приподняв голову. Павел прислушался. «Это кулички летят, посвистывают». «Куда же они летят?» «А туда, где, говорят, зимы не бывает». «А разве есть такая земля?» «Есть». «Далеко?» «Далеко. Далеко-далеко за теплыми морями». Костя вздохнул и закрыл глаза. Уже более 3 часов протекло с тех пор, как я присоединился к мальчикам. Месяц взошел, наконец. Я его не тотчас заметил, так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде. Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе. Все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру. Все спало крепким, неподвижным предрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, в нем снова как будто разливалась сырость. Недолгие летние ночи. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями. Собаки даже дремали. Лошади, сколько я мог различить, при чуть брежущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы. Слабое забытье напало на меня. Оно перешло в дремоту. Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза, утро начиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелась на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело. Звезды то мигали слабым светом, то исчезали. Отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали, как убитые, вокруг тлеющего костра. Один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня. Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу и спереди по зазеленевшимся холмам, от леса до лесу и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим обогренным кустам и по реке, стыдливо синевшие из-под рдеющего тумана, полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого горячего света. Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы. Мне навстречу чистые, ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун. Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул, он убился, упав с лошади. Жаль. Славный был парень.